Всем привет! А у нас в гостях, давно его не видели, Александр Скробач. Александр, привет!
Константинович, мое почтение.
Мы преступно долго не виделись и не записывали никаких интересных роликов.
А я в это время, так сказать, решил превратиться в щирого украинца.
Ага.
Поменять окрас, так сказать. Слава богу, не половую ориентацию. Окрас. А теперь я это типа украинец щирый.
Это как это так получилось? И в чем выражается?
А я решил, вот я если им стану, вдруг я обрету счастье в жизни. Ну, там, по буддистской ты повесил там где-нибудь что-нибудь, и вдруг ты стал счастлив. Я решил, а вдруг?
Феншуйнулся,
так точно, перебушлатился. Вот. Но ты знаешь, меня это завело в такую грусть, тоску, что я думаю обратно, короче, это самое, русским стать.
Ага, понятно.
Я тебе могу все объяснить. Ты не думай, я не голословен. Мамой покойно клянусь. Хочешь, расскажу свою тоску, печаль?
Ну, рассказывай.
Ну, отсюда и от пола, да?
Да, да?
Хорошо. Я тут послушал президента нашего. Ну, то есть, ну, в смысле, не нашего, но Зеленского.
Короче. Да, я понял, да.
Клоун. Ну, вырвалось. Президента, короче говоря. Высокого... Ой, опять вырвалось. Мужчину большого ума, вот, и подумал, он тут про освобождение одного немецкого концлагеря рассказывал недавно, вот, и подумал о том, что, ну, не могу его понять, и надо стать украинцем, чтобы его понять, ну, в смысле, ментально. И вот, я сделал над собой усилие, чуть не вырвалось насилие, но, в общем, не дошло до крайности, сделал усилие. И решил, так сказать, погрузиться в эту украинскую логику и посмотреть, будет ли мне счастье. И вот что вышло. Товарищ Зеленский... гражданин. Гражданин Зеленский сказал что? Что вот этот концлагерь немецкий освободили кто? Наша Львовская сотая дивизия. Вместе с 322-й дивизией. Ну, понятно, Первый украинский фронт. Точка. И поэтому, раз фронт был украинский... Да еще и первый, а это говорит о том, что участие Украины в победе над фашизмом, оно не ограничилось одним фронтом, первым. Было, наверное, еще какие-то, как я знаю, второй, третий, четвертый. Вот. И именно поэтому Зеленский там, потому что первый украинский равно...
Украина.
Ну, я подумал, черт, это, наверное, он прав.
Во логика у людей.
Молчи, барин, молчи. Молчи. Ты мне сейчас всю малину обломаешь. Я раньше времени выйду, так сказать, из транса. Так вот, пока я в трансе, я решил, значит, что? Ну, наверное, Первый украинский фронт, значит, равно современная Украина. Логично? Ну, усилия делаем, логично.
Территориальное ополчение Украины. Первое.
Наша Львовская дивизия. Ну, Зеленский, ему, конечно, эту речь написали. Он недаром употребил «наша Львовская дивизия». Тем самым он как бы на что рассчитывал? Ну, общепринято, и ты это прекрасно знаешь сам, в военной истории части называть по, как сказать, территориально по имени, по месту их формирования.
Да.
И в императорской России это было принято. Волынский полк,
Ахтырский гусарский полк. В 17 веке Гачи. Стоял, будучи драгунами еще в селе Ахтырка. А потом всю дорогу квартировала в Павлограде, но он назывался по-прежнему Ахтырский. Вовсе не Павлоградский. Павлоградские гусары тоже были, но это другие.
Ну, вот гатчинские кирасиры, там желтые кирасиры, там разные кирасиры были. То есть, ну, там, короче говоря, по месту формирования. И, так сказать, и в России до революционной так было. А вот в Красной армии... Части называли не по месту формирования, а по тому месту, где они проявили, так сказать, особо высокую доблесть.
Почетное звание.
Почетное звание, да. Но эти тонкости, так сказать, мы же не знаем. Ну, в смысле, мы, щирые украинцы, МНУ не знает этих тонкостей. И поэтому я считаю, что 100-я Львовская дивизия – это наша, да, Львовская. Наверное, как-то во Львове сформированная. Ну, к тому
же. Из львовцев.
Львовян. Из львовцев это в зоопарке надо формироваться.
Из львовцев. Я тут недавно с удивлением, не то чтобы обнаружил, я, в общем, раньше знал, что есть еще второй Львов еще есть. Есть Львов, который ваш, наш Львов,
ну, наш.
Украинский, да, есть, а есть другой Львов.
Что, не наш еще, что ли?
Ну, я не знаю, может и ваш, но просто город Сингапур – это тоже Львов.
А-а-а.
Потому что Синга – это лев, а Пур – это город, то есть это город Львов.
То есть, Львов. Москалюка, запутал, запутал. Ну, ладно. Короче говоря, значит, вот так вот. Я решил разобраться, вот, что же там происходило и как. И вот, что я узнал. Во-первых, я узнал, что 100-я Львовская дивизия действительно несет почетное наименование Львовская, потому что Львов этот освобождал и по-нашему, по-украинскому оккупировала злобно. И я стал смотреть на нашего президента Зеленского из-под лобья, сверху вниз. Ну, могу себе это позволить. Мужчина-то он знатный, поэтому как-то вот...
Сколько там? 1.68 метра?
Барин, стыдно такого не знать. 1.62 метра.
О!
Но это в прыжке и на каблуках. Вот. Так вот. Ну, в общем, короче, вот вам, как говорится, по это место будет. Вот. Ну, короче, смысл в чем? Стал я разбираться, что к чему да как. Да, действительно, 100-я Львовская дивизия, почетное наименование Львовская, потому что отличилась при оккупации Львова. Ну, говорю, как есть, как щирый украинец. Но большая проблемка-то, знаешь, оказывается, она была сформирована 18 марта 1942 года в городе Вологда.
О, как.
Как я это смог выговорить-то?
О, как.
Архангельский военный округ, и служили там одни злобные москалюки из Вологды, из Архангельска, из Коми СССР. Понимаешь? Комики служили там.
Да.
Да, да. И попала она на Воронежский фронт, который подлые москалюки, которым этим именем подлые москалюки называли наш первый украинский. Но еще до того, как он стал первым украинским в октябре 43-го года, подлые москали называли Воронежским. Вот какие твари. Ты переполнен негодованием?
Да.
Да, ты кипишь.
Я киплю. Только единственное, что получается, что это не освобождение концлагеря Освенцим, да? А получается его оккупация. Потому что это же был незалежный, независимый немецкий концлагерь в свое время. А его, значит, подлый украинский фронт отнял. Это не его не освободили, а отняли, получается.
Я тебе больше скажу. Им не привыкать отнимать. Я чуть позже к этому вернусь. Этим украинским фронтам. Ужас. Так вот, оказалось, что дивизия это Вологодская. Вот. Но я стал смотреть на нашего президента криво. Вот. Потом я решил заняться историей 322-й стрелковой дивизии. И тут я был потрясен. Оказывается, она Житомирская. 322-я, Житомирская, краснознаменная, ордена Суворова. Ну, это мы все отметаем, но она же Житомирская.
Ну, явно из Житомира.
Из Житомира. У меня вопрос к вам, Владимир Александрович. Какого хрена вы не сказали, что наша Львовская и Житомирская дивизия освободили таки ваш этот самый, как его, концлагерь?
Освенцим.
Вот. Освободили-то мы. Все, вы нам должны. Почему вы этого не сказали? Почему? И тут у меня возникли сомнения, что в фразе «мне 42-й год, и я не лох» правда находится только в первой части фразы.
То есть, 42-й.
42-й. А все остальное подлежит сомнению. Либо-таки сам фигурант не лох или лох, либо-таки фигурант окружил себя спичрайтерами, которые такие лохи.
Ну, это же естественно. Неужели он сам будет писать такие сложные
тексты? Я таки не уверен, что вообще он может писать. Вот. Но, ну, наверное, когда-то умел. Может быть.
Ну, в школе-то научился. Там его бы не выпустили из школы, если бы он писать не умел.
Ну, Советский Союз – это же концлагерь.
Да.
Сам по себе. Там да. Школы не выпускали. Ну, вот. Не умеешь писать – все, навеки в школе. Так вот. Потом Советский Союз кончился, его выпустили из школы. Так вот. Значит, 322-я Житомирская. Про это не указали. Но когда я занялся этой... А, да. Сформировано в августе 41-го года в городе Горьком.
Читай Нижний Новгород теперь.
Опять москали. И мое сердце начало наполняться печалью. Тревожно биться начало, как только я решил стать украинцем. Тогда стало тревожно биться. Предчувствия это были сразу. Печаль. Вот. Но это не боль. Боль чуть позже появилась, когда я ознакомился с боевым путем этой подлой москальской дивизии и выяснил, что был такой Бродский котел. И там героически дрался наш 13-й корпус вермахта вместе с нашей героической 14-й дивизией СС.
Галичина.
И когда подлые москалюки взяли в кольцо наших парубков, они героически попытались отступить в горы, а подлые москалюки бежали трусливо за ними, конечно же, ты же понимаешь, да? И тут на пути в горы у них встали другие подлые москалюки. И ты представляешь, это была та самая 322-я Житомирская ордена Красного Знамени, ордена Суворова дивизия. Это эти... Чуть не вырвалось. Эти москалюки сгеноцидили всю нашу Галичину.
Ты смотри.
А как?
Несмотря на то, что...
А как?
Несмотря на то, что житомирцы.
Житомирцы.
Это как же-то? Житомирцы галичан, получается, того?
Барин выходит так.
Ишь. Неожиданно все поворачивается.
Ну, поворот-то такой. Вот это да. Ну, и, собственно говоря, так сказать, дальше я подумал о том, что... Ну, все-таки фронт-то наш, украинский. Первый. Ну, вот. Первый украинский фронт равно наша независимая... Ненька! Украина независимая. И тут черт меня дернул. Ну, я-то думал как. Раз наш украинский фронт такую победу одержал, освободил этот, как его, Освенцим. Вот. И всех выпустил. Вот, оттуда. Потом же он и дальше там все освобождал. Ну, немцы-то, понятно, мы победили. Это же однозначно. Конечно. Это же в книжках наших написано. Было 4 украинского фронта. Украинских фронта. И ни одного русского. Ни одного.
Ни одного русского. Ни одного русского.
Но 4 украинских было.
Белорусский был еще фронт, я слышал.
Да. Ну, тут черт меня дернул. Набрал я в поисковике... Украинский фронт, запятая, 1939 год. И выяснил. Выяснил, что наш президент Зеленский, ну, который клоун, ну, в смысле, это президент, он и что нам рассказывал? Он нам рассказывал, что ведь это Сталин с Гитлером сговорились, а другой наш президент еще указывал, где первый, во Львове.
Да.
Сговорились, они встретились и сговорились начать войну против Польши. И вот этот Сталин, этот москалюка, вот эти советы гадкие.
Грузино-москаль.
Грузино-москаль. Он напал на нашу Польшу, на нашу подругу Польшу. И когда она истекала кровью, он сунул ей нож в спину. А возможно, даже не нож и не в спину. Но это детали. Вот. Тут я хотел, так сказать, когда услышал речь нашего президента, ну, в смысле, клоуна, фу, господи, ну, в общем, неважно. Я решил уточнить, так сказать, ну, чтобы цитаты там все вот выяснить. Набрал я... Ну, хотел узнать, как детали, как это все было, как подлый Советский Союз напал на истекающую Польшу и там что-то и сунул. Набрал я в поисковике Украинский фронт 1939 года и выяснил, что, оказывается, 11 сентября 1939 года был создан Украинский фронт. И возглавил его щирый украинец, товарищ Тимошенко, уроженец Кирийского района Одесской области, наш мужик. Членом военного совета там был Никита Сергеевич Хрущев.
Ишь ты.
Да, секретарь ЦК КПУ, в скобках БЕ, то есть большевиков. 11 сентября был создан Украинский фронт. Главная его цель была захват Западной Украины. И он 17 сентября перешел границу и захватил всю Западную Украину.
То есть, это получается не Советский Союз захватил Западную Украину,
ну, мы же договорились. Фронт. Украинский фронт равно Украина.
Да.
Мы договорились? Мы договорились. Значит, это Украина развязала грязную...
Всю Вторую мировую
вторую, войну. Ну, вместе с фашистской Германией.
Да, ты смотри.
Холокост. Но самое главное заключается в другом. Там же были аннексии от Польши. Оторвали кусок. И тут я выяснил, что было такое... Собрание народных представителей Западной Украины. Вот оно так называлось. И 27 октября 1939 года это собрание народных депутатов или народных представителей. Сейчас я так сильно переволновался. Ну, ты же понимаешь, как мне горько. Вот. Оно во Львове 27 октября 1939 года проголосовало, приняло декларацию. Первые части декларации мне очень понравились. Значит, все банки, заводы национализировать. Землю помещиков отнять. А вот третья статья декларации, следующая, о том, что Западная Украина вступает в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
То есть, даже не РСФСР ни в коем случае.
Нет, и не СССР, а Украинской Советской Социалистической Республики. И 14 ноября 1939 года на третьем внеочередном съезде Верховного Совета УССР была принята декларация. Принять Западную Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики и объединить весь украинский народ в едином украинском государстве. Точка. Конец цитаты. Аннексия? Это страшное слово аннексия.
Конечно.
То есть не только украинский фронт во главе с Тимошенко напал на бедную Польшу, но так он еще и аннексировал. Ну, справедливости ради надо сказать, что 1 ноября, еще до 14-го, 1 ноября 1939-го Верховный Совет СССР на 5-м на очередном там, съезде принял решение следующим образом о вступлении Западной Украины в СССР и воссоединении ее с УССР. То есть, все эти движения были исключительно в пользу, в рамках, то есть, конечно, бенефициаром этих событий 1939 года была исключительно УССР. Объединить в едином украинском государстве. И тут мне стало так горько, я так и понял, что если я дальше останусь украинцем, так мне за все это придется отвечать. Так это, возможно, там лишат имущества меня как-то так.
Это ж придется. Сейчас же модно всех ответы призывать за грешки прадедов, даже уже не дедов.
Да. И тут я понял, что из украинцев надо срочно выписываться. И вот теперь я сижу перед вами, да, я русский человек.
Опять обмаскалился.
Фу, да, да. И чем горжусь. Короче говоря, понятно, что все эти, так сказать, эскопады по поводу четырех украинских фронтов, на самом деле, с точки зрения истории, это просто не просто ложь, а чудовищная, жуткая ложь.
Это даже не ложь, это просто чудовищный, жуткий маразм. Когда я первый раз это услышал, это уже даже не год, не один год назад было, это же уже придумывали... Когда при Ющенке, кажется, первый раз я такое слышал.
Слушай, ну я думаю, это еще было придумано на Канадщине, еще в годах 70-х.
Ну, я имею в виду, к нам это принесли. Я прям. Я смотрел это прямо в телевизоре, я не мог даже поверить, вы что, серьезно, что ли? Ну, вы что, в школе не учились? У нас в каждой советской школе, в каждой библиотеке школьной, бесплатно и во всеобщем доступе. Лежал тот самый многотомник «История Великой Отечественной войны», которую все в обязательном порядке, ну, по крайней мере, мальчишки уж точно, все как минимум пролистывали не по одному разу. Это потому, что было, ну, невозможно было учиться и не обращаться к этому труду. И там же про все эти фронты все написано, где они формировались, как, когда их переименовывали, в какой связи.
Нет, ну, понятное дело, что это были оперативно-стратегические объединения Красной Армии, РККА. Да. РККА изначально – это военный инструмент чего? Советской России. Ну, потому что 23 февраля 1918 года не было ни РСФСР, ни УССР, ничего, была Советская Россия.
Да.
И, кстати, тогда еще не было 4-го универсала Рады, который объявил независимость.
Да.
То есть, как вся эта Украина была там в части, значит, Советская Россия была. Вот. Соответственно, что? Ну, если мне память, 4-й универсал, по-моему, был позже туда дальше. Так вот, по 3-му универсалу они были автономные в составе России. Вот как-то так. Ну, так вот, смысл-то в чем? Что такое РККА? Это инструмент РСФСР, военный инструмент РСФСР. Таковым он был до 22 года. Дальше он чем стал? Военным инструментом СССР. Что такое СССР? Это государство со столицей в Москве. Ну, правильно? Правильно.
Это ну, какие-то такие общеизвестные факты, на которых даже заостряться стыдно.
А мне не стыдно, потому что я совсем недавно был еще украинцем, ага. Только что вот это политическим, да, ментальным. Поэтому мне не стыдно. Поэтому я тебе говорю: оперативно-стратегические объединения. Понятно, что каких только фронтов у нас не было. Даже был Юго-Восточный фронт, ты не поверишь.
Да, Ленинградский был фронт.
Юго-Восточный. Видимо, только из Ленинградска. А ты знаешь, где был Юго-Восточный фронт?
На Юго-Востоке.
Барин. А на Юго-Востоке от Сталинграда.
Да.
То есть обычно назывались они по Москве. Но в пылу битвы за Сталинград был создан Юго-Восточный фронт. Назывались по расположению географическому от Сталинграда. Вот. Так вот, суть-то в чем? Суть в том, что если мы берем эти украинские фронты, то они украинскими стали называться лишь 20 октября 1943 года. Да, даже 20 октября 1943 года все это переименования были. Вот. До этого первый украинский был Воронежским фронтом, где, собственно говоря, 100-я дивизия всю свою жизнь и отвоевала. Это 100-я дивизия второго формирования. Была 100-я дивизия еще первого формирования. Мы о ней скажем, потому что уважаемый ведущий Владимир Рудольфович Киселев, тут Соловьев сказал, что это типа... Он не понимает, что было два формирования. Я сейчас верну к 100-й дивизии первого формирования. Ну, так вот, 100-я дивизия второго формирования в июле 1942 попала на Воронежский фронт. И на Воронежском фронте она, собственно говоря, и была. Была все это время. Потом вместе с фронтом он переименовался. Она вошла в состав первого украинского. 322-я, они там посерьезнее путь, короче говоря, но тем не менее все равно. Воронежский фронт, первый украинский. Степной фронт, второй украинский. Юго-западный фронт, третий украинский. Южный, четвертый украинский. Ну, глупо. У нас был, каких только фронтов не было. Был Волховский, там, наверное, только волхвы воевали.
Только волхвы.
Корейские – это карельчане. Вот, исключительно. Ленинградские – ленинградцы. Только ленинградцы, это понятное дело. Западный фронт – это самое пикантное.
Западники.
А юго-западный фронт – это юго-западники. Ты представляешь? А южный фронт – это южане.
Южане.
Вот так вот, да? А северокавказский фронт?
Северокавказцы, это все понятно.
Это же все понятно, да? Вот. Но тем не менее, а вот несколько дальневосточных фронтов потом были. Это какие-то дальневосточники.
Ну, опять же говорю, что...
Степной фронт, степники.
Степники только, на лошадях должны быть, и с луками, а был... и с арканами.
А вот кто воевал на резервов?
Резервисты.
Слушай, как все легко-то, да, даже.
Там же написано. Что там придумывать-то? Кто воевал? Кто? Резервисты воевали.
Да.
Это условные тактические обозначения, которые придавали по мере необходимости для пущей ясности в штабу том или ином, исходя из его запросов.
Географически просто. Ну вот и все. Вот когда выстроились, вот оно, по территории фактически, вот. Здесь у вас Украина, здесь Белоруссия, здесь Прибалтика. Вот они и пошли. А Ленинградский фронт, кстати, и был ленинградским все до конца, так сказать. Потому что, ну, в общем-то... Ну вот не стали переименовывать, между прочим, почему-то. Вот. А Волховские расформировали. Ну, короче, смысл в чем? Смысл в том, что воевала и победила немцев Красная Армия. Это институт военной организации РСФСР, потом Советского Союза. Никакого отношения к Красной Армии современная Украина не имеет, потому что, согласно своей конституции, она не является преемником СССР. А преемником СССР является кто?
Российская
мы,
Федерация.
Конечно,
да,
мы.
Да, и долги все за СССР тоже мы выплачивали. Да, так вот, а это, насколько я помню, живучи, так сказать, довольно долго в составе СССР, у нас в армию призывали и потом распределяли по военным частям, в том числе и во время войны. До кого попало? У тебя на Украинском фронте якут мог воевать запросто.
Но если мы возвращаемся к 1939 году и к Украинскому фронту 1939 года, то там Красная Армия только-только что вышла из колыбели территориальных войск.
Только-только.
И вот там-то как раз.
А в основном, вот,
да, на 90 с лишним процентов были кто? Украинцы.
Да.
То есть украинцы, короче говоря, да, на 99%. Кстати, там и мой дедушка Скробыч Фёдор Кузьмич тоже
отметился.
Отметился, да. Поучаствовал. Но суть-то не в этом. Понятное дело, что они, так сказать, выполняли соответствующее распоряжение, так сказать, которое к ним пришло из Москвы, то есть они выполняли волю верховного руководства СССР. Понятное дело, что никакой там Украины там, хотя она стала конечным бенефициаром всего этого движухи, кстати, был еще Белорусский фронт.
Понял.
И конечным бенефициаром севернее стала республика, ну, Белорусская СССР.
БССР, да.
Там то же самое все было, тоже вступление, то все без вопросов. Вот. Но суть-то не в этом. Мы, так сказать, все-таки сосредотачиваемся на Западной Украине. Понятное дело, люди действительно, но там вот этот вот украинский фронт, он и был, собственно говоря, состоящий из украинцев. То есть там как раз все совпадает. Вот. Если искать какую-то там аналогию, то искать именно там, украинский фронт 1939 года. Но что-то не хотят. Ты не знаешь, почему?
Понятно, потому что это здесь, значит, читаем, тут рыбу заворачиваем и так далее. Потому что если следовать этой извращенной логике, что украинские первый, там, второй, третий, четвертый украинские фронты – это именно украинские фронты, то есть фронты, сформированные Украиной из украинцев для украинцев, то значит, что вдруг выясняется, что Вторую мировую войну развязала именно Украина. Так получилось.
Внезапно.
Да. Ну, если, я говорю, если точно этой логике следовать, то теперь нужно бы Зеленскому очень внимательно и тщательно прятать следы вот этих вот своих прошлых подвигов, потому что это можно так попасть под некие нюрнбергские статьи в итоге.
Так я только за. Так а пусть они платят и каются. Платить и каются. Платят и каются. Платят и каются.
Ну, смотрите-ка ты, Освенцим они освобождали, а Вторую мировую войну еще не они развязали.
СССР. Грязный, кровавый сталинский режим. СССР. Вот. Ну, короче говоря, к чему? Вот в этой истории, как в капле воды, отразилась вся интеллектуальная и духовная нищета современной украинской власти. Я скажу честно, давно у меня не было здесь, и последний раз мы обсуждали товарища Вальцмана - Порошенко.
Да.
И говорили, что он такой, сякой, немазанный, короче, плохой. Так вот, товарищ Порошенко и же с ними, по сравнению с нынешними деятелями, это вообще гиганты мысли, я считаю. Понимаешь? У них, по крайней мере, было нормальное, ну, более или менее нормальное советское образование. А что в головах у этих деятелей невысокого роста, но большого полета мысли, да, мы не знаем. Но на самом деле понятно, знаний там никаких, ментальность там, прямо скажем, не
канадская там ментальность.
Ну, скажем, да.
Условно.
И в итоге-то получается что? В итоге получается, что эти люди, если Порошенко был предсказуем, понимаешь, он, несмотря ни на что, что там визжал, орал, брызнул слюнами на Россию, но в отношении нашей страны он волочился в пределах строгих. Понимаешь, да? То есть он четко знал, что есть красные линии, которые не имеют права переступить. Именно поэтому в течение 4 лет все железнодорожное сообщение, основное пассажирское, между центром России и югом, включая весь поток туристов, которые потом по единому билету через паромы следовали в Крым, эти многие миллионные туристы, они все следовали по территории Украины.
Да.
Как мы знаем, в районе Мелового. Соответственно, там по территории Украины, по границе и по территории Украины 4 километра шла дорога, где-то около этого. А по границе, прямо по границе, вот, она шла, в общем, около 17 километров. В течение всего этого времени, воюя с Россией, он эти поезда пропускал. И там не то, что как бы косого взгляда на них не было, да, там они даже близко к ним не подходили. Ведь могли раз, и все, и остановить. Но что-то как-то кишка оказалась тонка. То же самое с Крымом. Был там один инцидент, когда были жертвы с нашей стороны, погиб десантник, ефрейтор и сотрудник ФСБ. Были такие моменты, да. Но потом было объяснено, так сказать, гаранту, да? Что ежели он и дальше так продолжит, то ему может быть стать немножко больно. Даже не немножко, а мучительно. Вот. И все, и он успокоился, он не дергался, понимаешь? А этот, он непредсказуем, понимаешь? У него нет нормального школьного образования. Они вообще все беспредельщики. Что у них там в голове, совершенно непонятно. Ну, ясно одно, что Минские соглашения выполнять они не хотят.
Ну, их и Порошенко не сильно хотел выполнять, нет, не сильно выполнял.
Нет, нет, нет. Он там ритуальные танцы оттанцовывал, разные слова говорил. А эти же как? Им же сказали, отводите войска. Почему там вот все это на последней встрече-то там все это было, там драматизм-то в чем был? Отводите войска по всей, так сказать, дуге. Были же надежды, что они согласятся. Они сказали, нет, мы не будем отводить. Нет, мы не будем отводить войска. То есть, они, когда подошли к конкретному шагу, они четко сказали нет. И сказали нет, не просто там вот бросили там в воздух, они сказали нет в глаза темнейшего. Ну, в смысле.
В смысле, светлейшего.
Ну, светлейшего. Ну, вы поняли. Владимир Владимирович сказали нет в глаза. Владимир Ильич, наверное, подумал: ну, нет, так нет. Царствие вам небесное.
Так а что, Минские соглашения у нас когда подписаны были?
А вот 5 лет назад.
Вот.
Примерно.
Я думал, 4. Что-то я плохо считаю.
Ну, нет, в 15-м. Барин, в 15-м.
Ну да, да.
Не бережешь ты себя.
Да, правильно. Вот. Ну, я 20 минус 5. Ну да, правильно все.
Не бережешь.
Да, и, короче говоря, у нас с тех пор что? Их отвели? Нет, а войска не отвели. Стрелять продолжают по сей день. Вот только что у нас вот товарищи побывали там, посмотрели. Бахают. Ну, конечно, может быть, не каждый день, но там и артиллерия работает, и минометы работают, и из этих самых из труб переносных стреляют, и проникновение диверсионно-разведывательных групп происходит. То есть, в таком вялом, слава богу, вялом, но военные действия продолжаются, пусть и в вялом порядке. То есть, Минские соглашения не соблюдаются, их и Порошенко не соблюдал, ну, видимо, сохраняя, по крайней мере, некую приличествующую риторику.
Да, видимо, но он так. Нет, не говорил.
Вот. А что такое Зеленский? Тот, как и Порошенко. И Порошенко, и Зеленский. Любой президент демократической страны – это кукла на руке.
А управляется через попу.
А управляется он, да. Кукла на руке, у которого, за которым стоят люди, которые конкретно оплачивают всю эту власть, которые выгодны этой власти, которые с ней сросшиеся, и которые, собственно говоря, эту власть продуцируют. Поэтому вот потребовался отморозок тупорылый Зеленский, ну это же просто комик, клоун.
Так он есть клоун,
Барин. Я говорю, это просто клоун, профессиональный клоун, он потребовался, то есть он стал выгоден. Вот, пожалуйста, Порошенко немедленно поменяли и поставили на его место этого самого клоуна. Тут не нужно, сейчас я скажу, что у нас на Украине честнейший выбор. А я верю, что честнейшие. Или мне скажут, нет, подтасовки. Я скажу, блин, вам виднее, значит, подтасовки. Я не в курсе. Но безо всяких подтасовок можно выбрать именно того человека, который нужен. Это очень сильно несложно, когда весь пропагандистский аппарат находится в одних руках.
Но если хозяин приказал...
У нас Ельцина выбрать умудрились в свое время. Ельцина! Вы чего? У него рейтинг был 3%.
3%. Нет, это по официальным данным 3%.
Нет, это я только про официальные данные. Я говорю только про официальные данные. Это... Человек с рейтингом, который чуть больше статистической погрешности, его умудрились выбрать в президента. Так вот, тут стал выгоден Зеленский. Его выбрали в президенты. То есть, значит, что он нужен? Помнишь, был такой еще один клоун – Рональд Рейган?
Ну, нет, я бы не сказал, что он был совсем клоун.
Нет, но... Ну, это был сраный ковбой, артист. Кстати, артист неплохой был, в отличие от Зеленского. Вот.
Не поклонник.
Нет, ну, я просто видел, я специально посмотрел, теперь можно найти в течение там, 2 минут все его фильмы, этого Рональда Рейгана, с Рональдом Рейганом. Я посмотрел, артист был в самом деле неплохой. То есть, нужен был человек, который может... На публике сыграть лицом. В кого? В Отморозко. И Рейган блестяще сыграл в Отморозко. Вот вообще. С ним там такие театральные постановки были в том же ООН. Помнишь, когда он якобы забыл выключить микрофон?
Да.
Вот. И бросил, что передайте министру обороны, чтобы приводили ядерные...
83-й год, по-моему.
Или 84-й, не помню точно.
Что-то в этом духе.
Чтобы приводили ядерные ракеты в полную боевую готовность.
Атакуем СССР.
Вот.
Россию.
Да. Вот. И это все прозвучало в ООН, прямо в прямой трансляции. Вот якобы забыл выключить микрофон. Но кто-нибудь всерьез думает, что такое... Случайно вообще на таком уровне может быть. Нет, конечно, это спектакль. А вот теперь только вот труба гораздо ниже, и дым там в 100 раз жиже, вот такой же Зеленский.
Он играл там из себя какого-то крутого ковбоя, Зеленский-то играет откровенного дурака.
Ну, так значит, нужен дурак, вот и все.
Просто откровенного дурака. Вот, поэтому...
Значит, нужен дурак. Вот все эти вот речения его про украинский фронт с Украины, из украинцев для украинцев, это значит, что это написали не дураки. Это написано специально, чтобы продемонстрировать всем, что от этого человека можно ждать всего чего угодно. Это декларация политическая,
это...
не случайная, на мой взгляд.
Это пропаганда.
И это тоже.
В прямом таком хорошем стиле товарища Геббельса.
Угу.
Причем, знаешь, ну вот Геббельс.
Да, то есть нести нужно любую чушь с уверенным видом как можно чаще.
И чем более чудовищная эта чушь, тем быстрее в нее поверят. Это, знаешь, в массах украинских. Вот. Это действительно довольно распространенное, так сказать, вот такое вот мнение, и ничего, кроме, так сказать, сожаления, у нас это вызвать не может. Понятно, что это никакого отношения к реальной истории не имеет, понятно, что это оболванивание людей, и массы эти самые украинские должны понимать следующее, что если ты, так сказать, радуешься своему невежеству, то знай, эта радость будет недолгой. И вот мой пример, наш пример про украинский фронт 1939 года ярко показывает, куда приводит невежество. Да? Если вы становитесь, так сказать, его апологетом и ставите сие во главе угла, да? Чего угодно, да? Ну, в данном случае пропаганда. Ну, вот. И, конечно, очень жаль людей, но ну, вот вы выбрали... Гражданина, которому 42-й год, кстати, 25 января у него был день рождения, такие исполнилось 42.
Мой ровесник получается. Как высоко взлетел-то, а?
Ну, я...
может, низко.
Нет, но... послушай, ты сейчас... Вот, ты недавно использовал такое выражение, как «что такое Зеленский?»
Да.
Вот, я... Никто, а что?
Я его как явление рассматривал, как функцию.
Никуда он не взлетел. Понятное дело, что, так сказать, за ним стоят серьезные дяди, которые ведут его и же с ними... И весь несчастный народ бывшей страны под названием Украина к окончательному, так сказать, финалу. Вот. А почему бывшей страны, я скажу. Тут нет никакой фобии с моей стороны. Да? Но просто я знаю одно. Ну, я цифрами владею. Да? 95-й год населения бывшей УСССР 52
миллиона.
Сейчас официально 37. Ты понимаешь
38,
разницу?
38, кажется.
37. Ну, ты, хорошо, 38. Пусть будет 38. Ну, как, минус 14 говорят, миллионов в процентном.
Как говорят проживающие на территории, как минимум 1,2 миллиона находятся за границей на работе.
Ну, я думаю, что там от силы 30 миллионов, да, в реальности. Но это мои думки. Сейчас официально 38, пусть 38. 52 минус 38, ну, это сколько? Минус 14 миллионов, да?
Да.
А теперь, короче говоря, подели 14 на 52. Это что получишь? Ты получишь, ну, фактически чуть больше четверти.
Да.
В реальности там, конечно, убыль еще больше. Так вот, нету ни одной страны в мире, ни одной, даже там Сомали, там, вот там Ливии и так далее, которая бы испытывала без войны, да? Официальная война же, не было же никакой войны, да?
Да и не было.
И нету, и нету сейчас.
Более того, Украина гораздо нет. легче пережила известные 90-е в силу того, что там с едой так попроще. Вот,
в мирное время... Не существует во всей мировой истории, во всей писанной мировой истории, начиная там еще с Геродота, не существует такой страны, которая бы в мирное время, то есть сама по себе, испытала бы такую жуткую депопуляцию.
Ну, еще Эстония.
Нет, там не такая депопуляция. В Латвии не такая.
По-моему, в процентном отношении примерно такая.
Не-не, ну, все-таки получше. Все-таки получше. Если учесть, что там на самом деле, конечно, не 38 миллионов, да? Вот, потому что, а как эти 38 образовалось? До ближайшего времени было 42. И вот раз скачком 38. 4 миллиона просто испарились. Ну, понятно, что ситуация там иная, да? От силы там 30, ну, 32 миллиона. Это значит, по самому скромному, минус двадцатник. 20 миллионов – это, считай, больше, ну это почти 40% убыли населения. Ну, почти.
Ну, то есть, если перевести, на простой язык, значит, короче говоря, если продолжать соблюдать дальше Минские соглашения и просто не трогать страну под названием Украина, она в течение ближайших 10 лет должна исчезнуть.
Ну,
в смысле того, что там людей не останется.
Я думаю, что какое-то количество людей там останется, потому что страна под именем Украина, она находится на пороге такого масштабного радикального переформирования. Да, то есть из страны индустриальной, из страны с образованием и наукой, ее будут быстро перебушлачивать в страну исключительно сельскохозяйственную. Понятно, что землю они же будут ее продавать, они ее продают фактически. Земля будет скуплена крупными владельцами, будет там, ну, 3-4-5 семей. Ну,
латифундистами, как ну, это было в Российской империи в свое время.
Вот с чего они начинали? Мы с тобой, помнишь, 17 век и этого самого
Зиновия? Мы даже с 10-го начинали.
Зиновия Хмельницкого, Богдана Хмельницкого. Да, что там было? Там были крупные эти вишневецкие. Он же был крупный землевладелец,
по-моему. Вишневецкий,
40 тысяч душ,
Острожский, да? 40, и прочее.
Ну, там, ну, десятки тысяч душ у них были, понимаешь? Но по тем временам-то народу было
помню. Ну, считай, как маленькой страной владел. Вот. Да даже и не маленькой.
Вот. Так вот, вот смотри, то же самое и у них. А тогда же за душу считалось только мужик, правильно?
Да, конечно.
А то есть, это плюс еще 3, как минимум, то и 4. То есть, 100-120 тысяч людей, которые просто ему принадлежали.
Я, кстати, не знаю, в 17 веке, может, еще взрослая женщина считалась. Она же тоже работник.
Ну, может быть. Ну, тогда на 2 умножим. Но все равно детей было много. Да, то есть дети-то не считали за душу.
Нет, а кто его знает, он выживет, не выживет.
Ну вот. Короче говоря, там были огромные рабовладельцы, по сути-то, свои, такие рабовладельческие, фактически такие.
Не, ну это просто это латифундия, да, нормально совершенно.
Ну, вот так, и здесь то же самое было.
Ну, так то же самое было во время Российской империи при Романово, когда у нас. Ну, вот самая лучшая земля, которая была в Российской империи, она же у нас там в этих самых южных губерниях. В том числе, ну и в основном, конечно, на Украине, там Полтавщина и прочие, все эти наши черноземные регионы офигенные. Ну да, конечно, и там при Екатерине Великой еще там Кавказ не захватили, и Предкавказье, но тем не менее, вот это самые лучшие земли, там в свое время очень хорошо чувствовали себя крестьяне, недолго, там прям был крестьянский рай, потому что это же земли только что буквально избавлены от татарской угрозы, в первую очередь, от крымско-татарской. И они еще ни в коем случае не переделены. Там люди. Когда с них стали брать налоги, они же крестьяне, податное население, там все охренели, потому что там в это время у крестьян там было по 3-4 коровы на дворе, там наделы черноземов. Наделы черноземов там по 15-20 гектар на семью, ну то есть это же какой-то просто.
Жили нескромно.
Жили нескромно. Ну и, конечно, это же нельзя было такое терпеть.
Нет, только хлебушка, как? Это же нет.
Вот. И естественно, там уже вот к правлению. Я уж молчу про Николая II, знаете, уж так, к Александру I, там все было поделено так лучшими людьми. Ну и там, как вот ты сказал, там.
Ну, уважаемыми людьми.
Да,
из приличных семей.
Лучшими людьми.
Из приличных
самыми семей, лучшими да, людьми. Да. Там все было поделено так, что там вот естественно, если хорошая земля, значит, там должно быть крупное хозяйство. Вот когда ругают колхозы, которые крупное хозяйство, там тоже были колхозы, только там было это не коллективное хозяйство, а там был один хозяин.
Коллектив.
Да, который всем коллективом руководил и выкачивал оттуда деньги. Это же было вот то самое место, откуда добывали товарный хлеб, который потом продавали за границу в основном. Вот это прямо оттуда.
Ну слушай, ну ты же понимаешь, что все это, вот так провернувшись по кругу, возвращается нисходящей спиралью в это же самое место.
Да, только на новом технологическом каком-то витке.
А это говорит о том, что такое количество людей
там просто,
там не, просто нужно, не нужно. Конечно. Ну, от силы 5-10 миллионов.
Ну, чтобы работать на земле. Сейчас трактора есть всякие разные, они сильно повышают производительность труда сельскохозяйственного.
Да, да, да. Там нажал на кнопку и поехало. Там каким-то маршрутом, наверняка по навигаторам. Я, конечно, не специалист, но думаю, что там все есть. Там, в принципе, как бы много людей не нужно. Наоборот. А куда это население деть? Ну, дать ему свободу. Жить или умереть. Ну, жить в нищете, либо умереть тоже в ней.
Еще же есть
убежать,
такая уехать. Замечательная функция, как у любого лимитрофа. Это по команде ФАС вцепляться в соседнего большого медведя какого-нибудь.
Я думаю, что тут, конечно, да, ты прав. Нужно накинуть еще, значит, несколько миллионов на тех, кто будет, собственно говоря, пытаться нас укусить.
Держать в тонусе.
В тонусе, держать в тонусе. Ну, я думаю, 15 миллионов. Это максимум, который там, собственно говоря, вот при оптимизации останется. То это значит, что депопуляция еще в два раза. Вот. Ну и, как говорят, так сказать, министры правления этого правительства Зеленского, хотите заплатить за газ – продайте собаку. На этой оптимистичной ноте, я думаю, мы эту часть... закончим.
Да, да.
Если ты не против.
Не, не против. Да, так в общем, в основном-то все, конечно, понятно. Причем заметьте, товарищи, начали мы с довольно безобидной шутки, на первый взгляд, про первый украинский фронт, который сформирован Украиной из украинцев для украинцев. А на самом деле все это имеет под собой очень материальные последствия, и эти последствия в своем грубом материальном виде могут быть очень неприятными. Очень. Тут, конечно, нужно сказать, что мы в России отличаемся от Украины в лучшую сторону размерами и богатством. Мы не успеваем так быстро депопулироваться, но уже снова начали.
Нет, ну начали мы совершенно по другой причине, потому что святые 90-е, так сказать.
А я прошу прощения, что святые 90-е. У нас это, с этой депопуляцией что пытаются сделать? Пытаются ее парировать ввозом людей из горного Бадахшана и прочих наших прекрасных южных республик. Welcome! Все приезжайте, конечно, но уже даже они не могут эту депопуляцию остановить. Уже даже они не могут ее остановить. У нас тоже есть депопуляция, хотя, конечно, не такая чудовищная, повторюсь, в силу размеров. Потому что что? А на Украине тоже и эхо войны демографическое присутствует, и эхо 90-х оно тоже присутствует, как у нас. Это вполне объективные причины. Но другое дело, что... как это пытаются парировать, что с этим пытаются делать. Делается это конкретно парирование ровно двумя способами. Первое – повышение рождаемости. Второе – уменьшение смертности. И неизвестно еще, что важнее в смысле конкретных результатов. Но других способов человечество не знает, как бороться с депопуляцией. Вот только два способа есть. У нас это делают, очень плохо делают, почти никак, хотя разговаривают постоянно об этом. Так и там то же самое ничего не делают, более того, там, как ты верно заметил, активно поощряют людей валить из страны, потому что для этого специально был сделан этот безвизовый режим, то есть у нас тут не очень вроде бы, так парни, вы свободны, езжайте куда хотите.
Ну, там весьма условный безвизовый
режим. Ну, он, конечно, условный, но тем не менее.
Они глаза закрывают.
Да.
Если хотя надо, вот... они возьмут их за зад, а да. Если не надо, то ладно, резвитесь.
Хотя вот, пожалуйста, без всяких виз, вот за прошлый 19-й год в Польшу, по-моему, 50 тысяч человек не пустили. В Польшу 50 тысяч человек не пустили. Просто потому что вот не хотели, не нужны. У вас там с документами что-нибудь не так, или еще что-нибудь не так, или лицо нам ваше не нравится, просто не пустили, и все. Виз нет, а въехать вы не можете.
Ну, ты же понимаешь, и владеть я буду вами, так сказать, так, как захочу. Там нет никакой, ну, я имею в виду про Украину, там нет никакой субъектности, никакой самостоятельности. И для наших западных партнеров, это для нас они партнеры, а для них это западные хозяева.
Естественно, я говорю, это называется всё по-русски страна лимитров, специально организованная с одной целью, чтобы.
Это даже не fail state.
Fail state.
Не fail state, да? Это страна не упавшая, не состоявшая. Это страна суицидник. Суицидник, понимаешь? То есть то, что сейчас происходит, это самоубийство. Но я вижу это так.
Не, ну, конечно, такой жуткой депопуляции, конечно, невозможно. Ну как, если мы, считай, потеряли по самым страшным подсчетам во время Второй мировой войны 27 миллионов человек, весь Советский Союз. Ну, хотя, конечно, это не 27 миллионов.
Жизни 22 миллиона.
Судя по всему, еще меньше. Земсков это высчитывал в гораздо более скромных цифрах, но все равно эти скромные цифры, они чудовищные цифры. Просто чудовищные.
Украина берет, говорит, что 9 миллионов они потеряли жизни. 9 миллионов за 4 года войны. Здесь они потеряли.
Ну, вот я и говорю, что если у нас до сих пор, уж скоро 100 лет пройдет со времени Второй мировой войны, через 25 лет будет стольник уже.
Ну, так и да.
Вот. Мы демографические волны негативные ловим до сих пор. Это конкретно видно при сравнении статистики. И ловить еще будем некоторое время. То есть их парировать сразу невозможно. Как можно для этого, прошу прощения, страна в масштабах. Если мы берем СССР 91 года, это 198 миллионов человек. И то она ощущала демографические потери 41-45 года. Как страна Украина размером в 38 миллионов человек будет ощущать демографические потери от исчезновения 14 миллионов человек, я вообще с трудом себе представляю.
Да никак.
То есть, это что нужно сделать, чтобы такие чудовищные демографические потери парировать в будущем?
Никак, ничего.
То есть, если с Украиной будет прямо вот завтра все в порядке, там будет нормальное правительство, нормальная экономика, нормальная политика, вот прямо завтра все будет хорошо, вот они эти потери будут парировать лет 200.
Да нет, ну никто там ничего парировать
не собирается. Нет, я сказал, если это важно, если прямо завтра все будет хорошо, вот лет 200 нужно будет конкретно, чтобы парировать такие потери. Ну,
мне кажется, что точка невозврата по поводу будет хорошо уже пройдена, хорошо там не будет.
Пока, учитывая то, что там Зеленского поставили рулить, то есть конкретно комика, блин, поставили рулить страной. Блин, а чем мы, например, Боярского не выберем? Он на гитаре играет, Д'Артаньян играл.
Он еще поет. Ему говорили, как артиста никакой, но зато поет. И он говорит, что да, как хорошо, что я закончил музыкальную школу.
Вот. Чего Боярского не поставить рулить в конце концов?
Боярский.
Это была такая.
Я не знаю, но, по-моему, Боярский-то по построению.
Нет, я просто сказал.
Он артист!
Я просто сказал.
Зеленский даже не артист.
Я просто сказал, идут артиста. Или, например, я не знаю, какого-нибудь. Валуева. Валуев не согласны, может в рыло дать показательно очень сильно. И опять же, представительный. Нет,
короче, надо заканчивать, а тут им такие это самое, лайфхаки выдаешь. Вот. Они еще к нам прислушиваются. Ты представляешь, что будет? Нет, не надо. Лучше Зеленский.
Хорошо.
Ибо все должно дойти до своего логичного завершения.
Я просто боюсь, что это завершение в первую очередь не понравится украинцам, а во вторую очередь, кстати говоря, через запятую, нам, потому что мы с ним рядом живем.
Для того, чтобы это завершение всем, скажем так, ну, зашло более или менее приемлемо, можно украинцам, так сказать, пожелать только одного – ну, становитесь не украинцами. У вас есть выбор, пожалуйста, Россия вас ждет. Вот. Здесь, к счастью для вас, не разделяют славян, по большому счету, все едины.
Да. Вот. По произношению буквы «Г» тут никого не разделяют.
Не разделяют. Welcome. У них есть выход.
И это тоже правда. Спасибо. Спасибо.
Не за что.
Надеюсь, все будет хорошо. Но изучать будем автомат Калашникова, как водится.
А мы его уже знаем. Советская школа.
Счастливо.